Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы сегодня будем продолжать с вами читать и слушать Нагорную проповедь Спасителя. «Всякий, кто слышит слова мои сии и творит их, уподоблю мудрому мужу, который создал дом на камне, и пошел дождь, и потекли реки, и подул ветер, и обрушились на этот дом, и он не пал, потому что был основан на камне. И всякий, кто слушает слова мои сии и не творит их, уподоблю мужу безумному, который создал дом свой на песке, и пошел дождь, и потекли реки, и понесся ветер, и упало все на дом тот, и дом тот разрушился, и было разрушение его великим». Спаситель в Нагорной проповеди, в частности, говорит нам о тех духовных законах жизни, которые не просто помогают человеку жить в этом мире, но постепенно приводят человека к той цели, с которой Бог создал каждого из нас. А цель эта не больше, не меньше, как такова – сделать из человека Бога. Мы не всегда понимаем это, не всегда понимаем то слово, которое звучит в Святой Церкви – обожение. Но на самом деле Церковь ничем другим не занимается. Вот что, какой продукт производит автозавод? Он производит машину или трактор, да? Какой продукт производит, там, скажем, театр? Он производит спектакль, да? Кинематограф, кино, ну и так далее, и так далее. А вот что производит церковь? Утешение людям. Да утешить можно и без всякой церкви. Что производит церковь? Некую нравственную атмосферу в нашем мире. Но эту нравственную атмосферу можно создать, и причем очень правильную нравственную атмосферу, совершенно без церкви. А вот продукт, который производится церковью, только один. Из человека создается бессмертное вечное существо, Бог по благодати. Некоторые скажут, а зачем мне быть Богом? Да мне это не надо, это мне совершенно не нужно. Но это говорят либо те люди, которые не понимают, что это такое, не понимают всей высоты дара и говорят легкомысленно, либо люди, которые избрали совершенно противоположный путь. Либо в этом мире человек по окончании жизни становится постепенно Богом, уподобляется Богу, становится Богом бессмертным, вечным, поразительным существом по благодати, либо он становится демоном. Для наших предков это было самой очевидной вещью. Точно так же, как для древних людей, да и для многих поколений наших предков, само бытие Бога было совершенно не требующим никаких доказательств. Они жили не в таком запутанном, закрученном мире, в каком живем мы. Приводился часто такой пример. Вот идет человек по дороге и видит часы. Он поднимает их, раскрывает и видит достаточно сложный механизм, камни, шестеренки, циферблат, колесики и так далее, и так далее, и так далее. Ему в голову этому человеку не придет, что вот так вот само собой как-то оно появилось. Какие-то камешки маленькие огранились и попали в это место. Потом каким-то образом железо приняло вид шестереночек вот этих вот, колесиков. Потом все это само по себе сложилось и стало показывать время. Это было бы для него абсолютно абсурдно. Правильно, ребят? Конечно. Вот видите, малые сии поддерживают меня полностью. Они понимают, что такого быть не может. Могут часы сами по себе создаться? Конечно, не могут. И вот древние люди, взирая, не замороченные, как мы, взирая на этот мир, на звездное небо, на человека удивительного, потрясающего, на животных, на растения, абсолютно четко отдавали себе отчет, что это создано. Вот это бытовое практическое знание было незыблемо. И дьяволу понадобились тысячелетия для того, чтобы так охмурить человека, так заморочить ему голову, что человек самоочевидные вещи стал не воспринимать. Бог, как творец, создатель и промыслитель этого мира, перестал для него существовать. И плод этой страшной работы уже несколько сот лет, наверное, 2 или 3 сотни лет, все больше и больше увеличивающееся количество неверующего населения, народом даже это, этих людей нельзя назвать, население в мире. А нам, людям, которые разумно подходят к этому миру, вот так же, как вот эти вот маленькие 5-7-летние дети, Господь подсказывает, дает со всей любовью и добротой советы, как прожить эту жизнь и исполнить то великое и прекрасное задание, которое дано каждому человеку. Стать вечным, в свой личный космос духовный, а это все те и все то, что мы любим, что близко нам, заключить как можно больше людей, ближних наших, и способствовать и их спасению. От чего? От бессмысленности, вечной смерти и уподобления отцу лжи и смерти, дьяволу. Эта опасность, к сожалению, грозит каждому человеку после грехопадения наших древних предков. Так вот, тот, кто слушает слова Спасителя и доверчиво относится к ним, с высоты своего божественного величия, говорит Господь, с высоты божественного величия, мы многое можем по опыту своему не понимать, будучи людьми ограниченными. Так вот, с любовью и добротой Господь говорит, прислушайтесь и доверьтесь, а жизнь постепенно покажет, насколько правильно это доверие Богу. Доверьтесь и следуйте тому, что я вам говорю. И тогда будете дом своей жизни. Дом, в котором живут не только вы, но и ваши ближние, строить не на песке, чтобы он рушился, и мы снова его возводили, рушился и снова возводили, впадали из ошибки в ошибку фатально, не слушая Бога, а наоборот, строили свой дом на камне доверия, веры, надежды на Бога. И вот сегодня мы слышим в Святом Евангелии несколько заповедей, советов, просьб, уверений, с которыми Господь обращается к каждому человеку. Они относятся к самым разным сторонам жизни человека. Давайте коснемся их один за другим. Никто не может работать двум господам, говорит Господь. Либо одному вы будете усердствовать, а другого ненавидеть. Но пытаться работать и тому, и другому. Но и любовь, и ненависть будут в вашей душе. Мы знаем, как бывает, когда, а мы священники, может быть, больше, чем миряне, хотя миряне знают это из своего житейского опыта, как страшно, когда какой-то человек, женатый, с детьми, вдруг влюбляется в женщину, отдает свое сердце ей, долг, совесть требует верности и работы своей жене и семье, а сердце уже, страстное человеческое сердце, склонилось к другой госпоже в данном случае. И постепенно человек, сам того не замечая, да и совсем не желая этого, начинает одну ненавидеть, а другую любить. Он сам себя проклинает, понимает, что это совершенно неправильно. А если честно посмотрит в свое сердце, то повторит то же самое. Одну или одного, если это женщина, я люблю, а другую ненавижу. Не хочу этого, но так происходит. Это закон духовной жизни, о котором сказал нам законодатель Господь Бог, воплотившийся Господь наш Иисус Христос. Не может человек работать двум господам. Запомните это, говорит Господь людям. Не разделяйте свою жизнь на эти две страшные части. Жизнь разорвет вас. Есть такой закон. Разорвет вашу душу. Разорвет вашу личность. Разорвет вашу жизнь. Разорвет судьбу ваших близких. Разорвет судьбу ваших детей. Потому что они тоже пойдут по тому же порочному пути, связанные с вами видимыми и непостижимыми для нас узами и нитями, которые будут заставлять их идти по вашему пути. И преодолеть эти узы, и порвать эти нити будет несказанно им тяжело. Добрый совет и заповедь Бога. Не служите двум господам. Мамонна, о которой упоминается в Евангелии, в первую очередь это богатство. Нельзя служить богатству и Богу. В конце концов, человек возненавидит Бога, а не богатство. А богатству будет служить. Это тоже закон. И это тоже встречается постоянно. И это тоже все мы знаем, видим, а порой иногда и чувствуем. Но мамонна – это шире, чем богатство. Это всякое двойное пристрастие. Всякая забота человеческая, которая проходит не через Бога, через Его заповеди. Потому что и ближний правильно управляется нами через Бога. И богатство, и то достояние, которое есть у каждого человека, правильно управляется только тогда, когда управляется через Бога. И общение с ближними правильно устрояется только тогда, когда устрояется через Бога. А когда мы говорим «нет», мы сами решим этот вопрос. Я и ближний, я и то, что мне дает Господь, некое достояние, я и мое дело, то постепенно идет отторжение и вот эти два полюса. Бог и вот эта собирательная мамонна. Нельзя служить двум господам. Надо служить только Богу и через Бога всему остальному. Доверяем мы этому или не доверяем? наше личное дело. Верим мы в эти слова Евангелия и Святой Церкви или не верим? Абсолютно наше личное дело. Но наш опыт неизбежно покажет правильность этих евангельских слов. Если мы люди состоявшиеся, взрослые, даже если мы малы летами, то мы должны понять, что в этом мире, созданном Богом, не все мы можем постичь своим умом и своим опытом. Часть мы постигаем, а часть – это сфера доверия кому-либо Богу, Его заповедям, которые заключены в первую очередь в учении Церкви, которое бережно донесено до нас поколениями и поколениями христиан, либо мы верим миру сему, самим себе и, в конце концов, дьяволу, даже не понимая, что верим губителю нашей жизни. Еще один совет, заповедь, просьбу несет нам нынешнее Евангелие. Господь Иисус Христос говорит такие удивительные слова. «Говорю вам, не пекитесь душою вашей, что есть или что пить, не телом вашим во что одеться, душа не больше ли пищи, а тело одежда. Воззрите на птицы небесные, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Не вы ли паче лучше их есте, не вы ли больше их и лучше? Кто же от вас, суетясь, попекаясь, может предложить смешную вещь, всего лишь локоть к своему росту?» Господь говорит так. Но он Бог. Он говорит, вы можете локоть, хотя вот такой вот размер, стать выше, вот мне стать, как отец Павел, вот он, не в состоянии. Но это смешно для Господа Бога, вот такой, вот такой. Не можем мы этого сделать. Господь говорит, так немножко даже с насмешкой говорит, ну можете вы это сделать? Не можете. Так что же вы печетесь о чем-то большем? Глаголю вам, и Соломон во всей славе своей не облекался, как лилия или красивый цветок. Аще же и село сельное, если и цветочек полевой сегодня цветущий, а завтра его для растопки в печь вметут, если его так Бог одевает, не больше ли вас маловеры? Кого в Евангелии нам ставит Господь в пример? Кстати сказать, это тоже очень интересный момент. Здесь Господь Иисус Христос нам ставит в пример птицу небесную, которая не сеет, не жнет, летает и так далее. Легкомысленный пример, скажем прямо. А еще он ставит нам в пример вот детей, которые стоят сейчас перед амвоном. Вот этих вот. Он вас ставит в пример вашим родителям. Да. Господь ставит в пример детей, птиц и цветы. Он говорит нам, такая радостная, счастливая и во многом беззаботная, не в смысле лишенная вообще забот, а лишенная лишних забот, жизнь предназначена человеку. Дети, цветы и птицы. Вот пример, которому вы должны подражать и который по замыслу Божию является образом жизни человека. А как живет взрослый, закрученный в этом мире, потерявший всякие ориентиры здравой жизни, истинного рассуждения человека? Чем можно охарактеризовать жизнь современного нам, да и современного спасителю человека? Одним только словом. Суета. И от этой суеты, от этих ненужных забот, которые мы конструируем, выстраиваем, начинаем им служить, предостерегает нас Спаситель. Человеку в этой жизни на самом деле нужно совсем немногое. чтобы радоваться жизни и быть счастливым. И Господь говорит нам: надейтесь на Бога всем своим существом, и вы увидите, что все необходимое для жизни вам даст Господь. Когда же придет время испытаний, Господь даст и силы, и возможности эти испытания пережить и преодолеть для вечности. Не верите? Живите, как считаете нужным. А те, кто верят, живите по-божьему. И вы поймете, яко благ Господь, как многомилостив, мудр, и что для счастья и радости создал Он каждого человека. Огромное количество наших проблем и несчастий создано тупым, ограниченным, глупым человеческим разумом, который следует во многом наущению дьявола, нашего погубителя. Если бы мы всерьез подумали над этими словами Спасителя, если бы мы разграничили те проблемы, которые реально существуют для нас, но разграничили мужественно и в свете евангельских заповедей, что самое главное, мы бы увидели, как много ненужных печалей и скорбей мы сами притягиваем к себе и сами создаем их. А правильные скорби, правильные испытания, они только укрепляют человека, создают мудрый разум в нас, делают нас сильными, богоподобными. Вот о чем говорит эта часть Евангелия. И заключает Господь: неверующий только человек, даже если он называет себя христианином, даже если он ходит в храм, весь полон духовной суеты, весь полон лишних, ненужных забот вне послушания воли Божией. Таких людей Господь называет язычниками. Об этом пекутся язычники, судорожно думая, что нам есть и что пить. Надеющийся на Господа человек, если он искренне возложит заботу в сердце своем, он все получит. И это тоже закон духовного мира. Пророк Давид говорит: «Я мал был и состарился, но не видел праведника, просящего хлеба». Праведника имеется в виду не ханжу, который сидит, ничего не делает и только утверждается в своей праведности. Праведник – это просто человек, надеющийся на Бога. Давид, царь, был праведником. А сколько он понатворил в своей жизни? Иурию послал на смерть, непрелюбодеяние совершил. Чего только у него не было. Но он был праведником, потому что он надеялся на Господа. Ничто в мире не могло, даже грех, не могло отвратить его от этой прекрасной и великой надежды. Вот мы хотим быть такими праведниками. Мы не хотим быть праведниками скучными и занудливыми. Мы хотим быть праведниками людьми, какие мы есть, непридуманными, сами себе нафантазированными, но людьми, надеющимися на Бога. Помните слова Псалтыря, удивительные совершенно. «Сего ради не убоимся, егда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская». Ничто праведника настоящего, надеющегося на Господа, не отвратит от этой надежды. Даже если, когда землетрясение, смущается земля, и горы в море низвергаются, все равно праведник, надеющийся на Господа, будет знать, что ничего без воли Божией не происходит, и жизнь, и смерть, все в руках Божиих, и Господь ведет нас к вечной жизни и спасению. Не хочет мир в это верить, да и не надо, это его личное дело. В это верят только христиане. Безумные в мире сем. Да, это мы согласны. Об этом апостол Павел говорит. И вот еще важные слова, которыми заключает Господь нынешнее Евангелие. Ищите прежде всего Царствие Божие, а остальное все приложится вам. Это завет всем христианам на все времена. Обобщение всего того, что говорит Господь. Прежде всего, в сравнении со всем остальным миром, со всеми остальными задачами человеческой жизни, с нашими житейскими нуждами, совершенно необходимыми, по поводу которых мы должны усердствовать и стараться. Но закон все же, говорит Спаситель, таков. Прежде ищите Царствие Божие, а остальное все, необходимое, нужное нам, вашим семьям, всему приложит сам Господь. Закон, данный законодателем мира Господом. Поверьте, и вы сможете это проверить. Не поверите, ваше дело. Есть еще одни слова, с которого начинается нынешнее Евангелие. Таинственные и очень важные для понимания человеческой души, человеческой жизни, нашего греха и избавления от греха. Для понимания человека. Светильник для тела есть око, говорит Господь. Если око твое будет просто, а по-славянски просто, переводится на русский язык светло, не совсем правильный перевод, но тоже возможный. Итак, светильник телу есть око. Если око твое будет светло, то и все тело твое светло будет. Если же око твое лукаво будет, а по-русски переведено темно, то и все тело твое темно будет. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Вот эти вот слова очень часто нами не совсем понимаются. Что значит? Светильник для тела есть око. Некоторые святые отцы, абсолютно правильно, конечно же, трактуют это как ум. Ум и есть некий светильник для всего, для всей нашей жизни. Но и другой смысл есть в этих словах. Темное тело, страдающее от греха и страстей. Когда человек не может это преодолеть, и страсти человека постепенно становятся его роком, постепенно становятся преддверием его смерти, и то, что давало радость раньше, теперь дает только гнет, разочарование, ужас, тяжесть, еще раз повторю, преддверие вечной смерти. Вот именно об этом говорит эта часть Евангелия, эти слова Спасителя. Нам надо понимать, что грех, в том числе и те грехи, которые относятся к плотским грехам, чревоугодие, блуд, это не грехи тела, это грехи ума человеческого. Вот это надо очень точно понять. Это не грехи плоти, это грех ума. Это болезнь ума. Если человек зацикливается на одном из этих плотских грехов, то он зацикливается не телом, а умом. И через извращенный ум, через искаженное понимание, через искаженное взирание темнеет, образно говорит Спаситель, становится темным, страстным, умирающим все тело человеческое. Потом и к телу переходят эти страсти. Через ум. А мы очень часто грешим на свое тело. Из сердца человеческого исходят грехи. Жестокость, блуд, гнев, жестокосердие. Помните, говорит об этом Спаситель. Вот это, если сейчас можно так сказать, антропология человеческого греха, человеческих страстей, запустив которые эту болезнь, человек постепенно, но верно обретает вечную смерть. Вот об этом предупреждает Спаситель. Око наше, ум наш должен быть чист. Да, это тяжело. Да, это во многом непонятно, особенно юным, которые открывают мир через чувственное познание этого мира, но Спаситель предупреждает. Будьте осторожны. Не затмите свой светильник, ум. Не сделайте так, чтобы в нем произошли необратимые процессы. Когда ум сам становится необратимо страстен, и оставшись один на один с вечностью, человеческая душа, наделенная этим страстным, искаженным умом, требующим только либо плотских наслаждений, либо того, что требует дьявол, жестокости, самоутверждения, гнева, возношения над человеком. Так вот этот ум, душа, личность человека, лишившись тела, оставшись только при своих страстях, что получит? Чревоугодник уже не получит свои явства. Блудник, страдающий этими страстями, не смогший их преодолевать во время жизни, уже не получит удовлетворения своим страстям, потому что тела не будет. Жестокий, возносящийся человек не получит в Царстве Небесном возможности унизить другого. А что получит такой человек? Такой человек получит ад, потому что страсти, которые не в состоянии удовлетворить, это и есть самое страшное мучение, сравнимое с тем, что нам говорят бабушки, на сковородке там кого-то поджарить или что-то в этом роде. Это образ. А по сути ад – это невозможность в страстной душе никогда уже удовлетворить свои страсти и невозможность получить какой-то новый опыт жизни. Вот о таких важных вещах нам сегодня говорит в светлой и радостной Нагорной проповеди Спаситель. Многие из вас уже так у нас получилось. Времена меняются, были в Святой Земле и, может быть, видели эту гору блаженств. На берегу Лазурного Галилейского озера, под ярким солнцем палестинским. Невысокая гора, весной усеянная дивными цветами. Аромат, птицы поют, дети бегают где-то рядышком, цветы. Вот об этом счастье, которое возможно для человека, который следует заповедям Божиим, деликатно, с любовью и добротой, не насилуя человеческую волю, давая все на наш личный выбор, и говорит в Нагорной проповеди Господь Иисус Христос. Спасибо, Господи.